В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 6 минут в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. И у нас сегодня в гостях журналист международного отдела «Комсомольской правды» Дмитрий Бабич. Дмитрий Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я напомню, наш координат смс-портал +7 925 48 948. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». На YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте, на нашем сайте говоритмосква.ру. Ну, разумеется, говорить мы будем по большей части предстоящей встречи, да, ну, о чем, собственно, сейчас вот международка настоящая, что нам обсуждать? Обсуждать нам, конечно, или, как сказать, вокруг, все,
да,
что,
самое
все,
интересное,
что,
это
все, что вокруг происходит.
Потому что такое ощущение, недаром в Европе появилось вот это понятие контрапункта в музыке, угу. Да, чем больше лидеры стран Евросоюза, и вчера весь день, и сегодня утром говорили, что все, мы договорились с Трампом, никакого разговора, значит, о передаче территории не будет, никакого разговора о судьбе Украины без украинцев не будет. Тем больше сами же европейские СМИ, да, говорят о том, что все это как раз будет. И, судя по всему, какая-то сделка действительно намечается. Вот, ну, понятно, сразу хочется, так сказать, расставить точки над «и», откуда берутся вот эти выражения «судьба Украины без украинцев». Это берется все из истории 20 века. В 1939 году, когда был подписан пакт Молотова-Риббентропа, то, значит, польская эмиграция, польская история, потом 100 лет говорили, ну, не, сейчас еще 100 лет не минуло, но, в общем, все эти годы они говорили, что это, этот договор решил судьбу Польши без поляков. Да? Угу. Вот, ну, я много лет так и считал, но потом я выучил польский язык, почитал как следует, что же тогда происходило и в Польше, и вокруг, и могу сказать, что, конечно, поляки в том, что это случилось, во многом виноваты сами, они... Умные среди них это признают, потому что, в общем-то, что произошло? Польша вместе с Германией с удовольствием раздербанила Чехословакию. Пилсудский, которому сейчас Польша ставит памятники, оказался абсолютно бездарным человеком в том плане, что сам он до войны не дожил, хотя Гитлер называл его своим учителем. До войны он не дожил, но те, кому он передал власть, Риц, Смигл и другие, оказались абсолютно бездарными руководителями. Войну они проиграли в первые же дни, бежали за границу, оставив народ на 6-летнюю оккупацию. Поэтому, как бы это сказать, тогда судьбу Польши решили без поляков, потому что поляки себя очень глупо повели. Uh-huh. Если то же самое случится сейчас... На Аляске, я думаю, что история оправдает такое развитие событий, тем более, вот я впервые сейчас читаю в европейской прессе, вот в «Фигаро», они пишут «La guerre absurde», да, абсурдная война. Вот еще несколько недель назад такое невозможно было представить, потому что все рисовалось в таком однозначно черно-белом, в однозначно черно-белой гамме. Угу. Вот Россия напала, вот Украина защищается, вот мы ей помогаем. А сейчас вот появляются новые ноты, что все-таки конфликт надо заканчивать, и истребление людей дальше продолжаться не должно.
Как вы думаете, почему вот эти вот изменения пошли? В принципе, довольно быстро.
Ну, посмотрим, потому что я бы все-таки не кидался в безудержный оптимизм. Даже те европейские, американские издания, которые говорят о том, что сделка, скорее всего, будет подписана, они дают разные варианты развития событий. Самый оптимистический для нас дает Лондонская Таймс. Там говорят, что Россия получит и Донбасс, и, скорее всего, те территории Херсонской и Запорожской областей, которые уже под нашим контролем, возможно, еще и город Херсон, взамен за то, что Россия, российские войска покинут те части Харьковской и Сумской области, которые мы уже контролируем. Угу. Вот. Другие варианты менее оптимистичные. Ну, и есть консервативный вариант, что просто речь будет идти о том, что все-таки произойдет уже полная нормализация российско-американских отношений, США откажутся вот от этих вторичных санкций. Угу. То есть, напомню, что это, в общем-то, абсолютно незаконная вещь. Любая страна имеет право наложить санкции на другую страну, но никто не имеет права третьей стране говорить. А вот вы не торгуйте с теми-то и теми-то, да? И вот эти вторичные санкции Трамп якобы отменит взамен за какие-то шаги с нашей стороны, возможно, прекращение огня. Но тоже вот Вашингтон-Пост интересно пишет, что Россия не согласится на прекращение огня по той схеме, которую предлагает Зеленский. А это какая схема? Просто вот остановились, застыли, да, морская фигура замри. Угу. Это означало бы то, что...
Ну, это по линии фронта, просто
да,
все прекращение
полностью. Да, получит передышку, сможет подтянуть резервы, мобилизовать еще людей, подтащить боеприпасы с Запада. Нет, на этот раз, как пишет Вашингтон-Пост, схема будет такая, что сначала соглашение, какие территории мы контролируем, какие за нами признаются все-таки за Россией права на территории бывшей Украинской ССР, а уж потом прекращение огня. Вот, ну, почему это произошло? Мне кажется, все-таки какие-то подвижки происходят во всем западном мире. Мы привыкли так, что вот с перестроечных времен, что это у нас революционные изменения, а на Западе там вот все было хорошо, и будет хорошо, и теперь хорошо, и так далее. Нет, мне кажется, что это, может быть, было не очень заметно, но самые главные изменения за последние 30 лет произошли как раз в западном обществе, а не в нашем. Там победила, с моей точки зрения, тоталитарная идеология, которая и привела, собственно, к нынешнему конфликту. Угу. Причем, понимаете, вот я могу сказать так, я часто беседовал с немцами, которые, с интеллигентами, которые дико боялись вот, возвращения какого-то нацизма, какого-то, значит, тоталитарного правления в Германии, и они все боялись коммунистов и нацистов. Они говорили, что вот враг пройдет или слева, или справа, да, по крайнему, к левому или по крайне правому флангу. А один из них мне сегодня сказал, а мы не ждали, а враг-то прошел по центру, там, где мы его ждали меньше всего. То есть нынешний западный тоталитаризм, он напоминает, знаете, выражается такой оксюморонной формулой, ультралиберальный тоталитаризм, да, еще 10 или 15 лет назад эта фраза звучала бы как абсурд. Но это действительно так. Оказалось, что у либерализма тоже, как у, в общем-то, неплохих социалистических идей, как и у европейского национального духа, или, как до сих пор говорят в Европе, национализма 19 века, у него ужасная вот эта есть форма нацизма, да, и у социалистических идей, мы знаем, бывают ужасные формы их воплощения, да, в том числе и в маоизме, и в Северной Корее как при Ким Ир Сене, да и у нас в раннем Советском Союзе много этого было. Ну так вот, оказывается, у либерализма тоже есть ужасная тоталитарная форма, и мы с ней столкнулись. И, конечно же, нынешний конфликт на Украине – это не война украинцев и русских, и это не... Там даже речь не идет о каких-то национальных интересах европейских стран. Они все, в общем-то, на самом деле риску подвергаются из-за этого конфликта. Это именно идеологический конфликт, то есть это Россия впервые предприняла попытку хотя бы вот так, в грубой форме, но остановить, да, экспансию, расползание вот этого ультралиберального тоталитаризма.
Можно говорить о том, что, вот, кстати, возможно, и по этой причине как раз Трамп, в общем-то, довольно-таки расположен к Владимиру Путину. Потому что сам по себе Трамп – это тоже чуждый элемент для, в целом, для вот нынешней Европы.
Понимаете, какой момент? И в силу своего воспитания, и в силу своей биографии, и по ряду других причин – Трамп вот эту идеологию ультралиберализма, он ее просто не замечает. Он не принимает ему ее. Он не может ее точно определить, поэтому он говорит какие-то иногда глупые вещи, что это какие-то красные, значит, коммунисты. Обама, он его назвал европейский социалист. Угу. Нет, это, конечно, не красные и не нацисты. Это именно новый, третий такой вид тоталитаризма, но он тоже отвратителен. И на самом деле, если мы посмотрим, в начале 20 века вот эти постхристианские три идеологии социализм, национализм, либерализм, да, в малых дозах они очень эффективны и даже, скажу прямо, сослужили службу человечеству. У нас слово национализм имеет негативный оттенок из-за Ленина, потому что он так боролся с социал-демократическими партиями в Европе, которые поддержали свои страны во время Первой мировой войны, сам-то он Россию тогда не поддержал. Первую мировую войну. Но вообще слово «национализм» в Европе не имеет такого негативного оттенка, как у нас. Потому что это вот была идеология конца 19 века. Национальная опера, национальный театр, национальная армия. Это все было очень эффективно, точно. Вот. Но во что это выродилось в 20 веке? Да? Может, потому что это пошло в массы, а массы считают, что если что-то работает, есть какая-то штука, есть хорошая, то ее должно быть как можно больше. Да? И доводят ее до абсурда. Вот. Но, безусловно, Трамп вот в эти вещи не верит, да, они его раздражают, и эти игры с семьей, и с полом, и все эти, значит, псевдонауки, так называемые гендерные, все это он считает ерундой, вот, и поэтому он не встраивается вот в эту обойму западных политиков, поэтому его так демонизировали, его не пускали к власти, но вдруг оказалось, что вот он близок к широким массам американских избирателей, и они, вопреки яростному сопротивлению и масс-медиа, и самых богатых людей США, они его избрали, и он находится в состоянии конфликта, безусловно, с Евросоюзом, вот Евросоюз, там эти идеи полностью победили, да, кроме там Венгрии и Словакии,
ну,
они
страны,
полностью, сама Еврокомиссия, и само руководство Евросоюза, это все абсолютно ультралибералы, фанатики, вот, а они оказались еще и трусами, понимаете, то есть они вместо того, чтобы с ним продолжать бороться, как они это делали до выборов, они решили с ним договориться через лесть, через экономические уступки, вот это соглашение, которое он подписал, обратите внимание, он сейчас занялся как бы примирением с Россией после того, как Урсула фон дер Ляйен подписала с ним совершенно невыгодное кабальное соглашение.
Она как-то быстро на все согласилась на все, да.
Ну, потому что это люди же очень непрофессиональные, помимо того, что они, так сказать, ну, вообще порочные, они еще очень непрофессиональные. Понимаете, это, кстати, вот если мы вспомним нашу историю, нам многое станет понятно с Евросоюзом. Я очень не люблю, когда проводятся прямые такие лобовые параллели между нацистской Германией и сталинским СССР. Но напомню, что вообще понятие тоталитаризм никто не отменял, и даже вот наш бывший президент Медведев, он называл Советский Союз сталинских времен тоталитарным государством. Это правда. Вот, в тоталитарном государстве, как мы с вами помним, чиновник может совершить жуткие ошибки, потерять деньги, потерять людей. Он не будет наказан. Он будет наказан, если он отойдет от идеологической линии. Вот в чем все дело. И именно такая система существовала в Евросоюзе все последние где-то 20-30 лет. В итоге наверх пробились люди, ну, знаете, немножко типа Горбачева, да, которые говорят очень, очень мягко, приятно, угождают начальству, ну, в общем-то, дела-то своего не знают. Но Горбачев еще хотя бы реально любил свободу. А эти люди еще и свободу не любят, да, они ввели массу ограничений на СМИ, на самовыражение людей. Вот, они проиграли, естественно, в этом споре с Трампом, сделали ему все уступки, а теперь он чувствует себя независимым от них. И вот пишет газета «Фигаро», почему она говорит, что сделка между Трампом и Путиным возможна. прекращение конфликта на Украине возможно. Они говорят, внешняя политика Украины приобрела абсолютно, значит, приобрела характер персоналистский. Что это значит? Это значит, что, в общем-то, Трамп, его не стягивают, не сковывают ни, значит, его собственный Конгресс, ни европейцы. Он может действовать абсолютно независимо от них. Вот что произошло, это очень важно. Потому что до этого, пишет Фигаро, во-первых, во время своего первого срока Трамп, он был связан с Конгрессом, который был против, значит, улучшения отношений с Россией. Во-вторых, он был связан такой вещью, как его окружение, советники, такие как Джон Болтон, как Майкл Помпео, которые все были русофобами. А сейчас они все устранены из политики, понимаете? Они устранены. Вокруг него люди, в общем-то, покладистые, да? Майкл Помпео ушел, остался кто? Марко Рубио. Марко Рубио, безусловно, значит, он человек, так сказать, ястреб, но Марко Рубио безвольный, да? Он все выполняет только то, что ему прикажут. Поэтому, в общем-то, Трамп может действовать совершенно свободно. И это огромное-огромное благо для мира, потому что появляется шанс. А те люди, которые говорят, нет, все будет как в Хельсинки в 2018 году, помните, тогда тоже встретился Трамп с Путиным, но никакого прекращения конфликта в Донбассе это не вызвало. Тогда это был другой Трамп. Он не контролировал Конгресс, он не контролировал республиканскую партию.
Ну, просто, на самом деле, вот сейчас, да, в этом сроке Трамп, это такой Трамп 2.0, да, можно так
совершенно
сказать?
Совершенно верно. А. И, ну, что произошло? Не то, чтобы он стал лучше, просто вот эта идеология, о которой я говорю, она стала выдыхаться. Вот, я против того, чтобы демонизировать Запад, во-первых, потому что это очень пессимистическая вещь, когда мы говорим там, что поляки всю жизнь были нашими врагами, англичане всю жизнь были нашими врагами. Ну, это значит, как вам сказать, расписаться в том, что у нас нет светлого будущего, потому что, ну, что мы с ними сделаем, да? Поляки будут вечно жить рядом с нами, англичане тоже будут вечно на что-то в мире влиять. Нет, против нас не народы, против нас вот эта идеология, она ослабевает. Признаки ее ослабления мы увидели уже, когда прошел референдум по Брекситу, помните? 2016 год, и когда вскоре после этого избрали Трампа первый раз. А после этого были еще, помните, в Голландии референдум по Украине, когда народ высказался против того, чтобы брать Украину, вот этой самую евроинтеграцию проводить Украины. После этого было второе избрание Трампа, да, вопреки воле и Демпартии США, и практически всех лидеров Евросоюза. Много чего изменилось за эти годы. Эта идеология стала выдыхаться. В итоге мы теперь побеждаем.
Да, были прогнозы, многие говорили, что удастся ли Трампу вообще дожить до выборов, да, помните? Ну, предсказывали какие-то покушения на него, ну, было вот это неудачное,
да, в ухо ему, да. Но он, вы знаете, он дико везучий человек. Вот его жизнь – это история какого-то безумного американского везения, потому что он занимался опаснейшим бизнесом, да, в Нью-Йорке, вот. Все эти дела, связанные со строительством. Потом он полез опаснейшим образом в политику, и ни разу его не покалечили. Не говоря уже о том, что убить его, ни разу не покалечили. Ему просто везло. Ну, так бывает. Есть такие везунчики.
Просто такой везунчик, да, по жизни.
Есть в истории, в политике закономерность, а есть вещи случайные. Вот его, как бы, то, что он избежал этих вещей, это вещь случайная. А то, что кто-то должен был прийти, выступающий против вот этой идеологии ультралиберальной, это вещь логичная. А то, что эта идеология будет сдавать сбои, это для меня очевидно. Ну, просто ни одна тоталитарная идеология, ни коммунистическая, ни нацистская, ни нынешняя ультралиберальная, они все неэффективны. Они могут очень хорошо вести войну, у них огромный мобилизационный ресурс, но они не могут построить счастливую жизнь людей, это известно.
Вы думаете, они могут вести войну, вы имеете в виду сейчас нынешнюю Европу?
Я имею в виду, например, Украину. Вот мне кажется, что для того, чтобы понять, что происходило с Украиной, нам нужно вспомнить, вот и нашим политикам надо было вспомнить свои собственные, даже учебники по политологии, в них написано совершенно верно, что тоталитарное государство неэффективно экономически, да, потому что оно сковывает инициативы людей, не дает простор для предпринимательства, для роста. Но при этом у любого тоталитарного государства огромный мобилизационный ресурс. Оно может заставить простого человека делать что угодно, пользуясь своей полным контролем над парламентом, над СМИ, над экономической жизнью. Угу. Почему на Украине могло быть по-другому? Поэтому я был совершенно не удивлен, когда они за короткое время мобилизовали такое огромное количество людей, перевели всю страну на военные рельсы.
Ну, просто теперь просто сейчас-то у них уже проблемы, потому что у них нет этого ресурса.
У них тоже это заканчивается, но недооценивать их с самого начала не надо было. Надо было вспомнить то, что у нас, совершенно правильно говорят, про тоталитарные государства. Они не умеют жить, но не умеют воевать.
Ага. А что касается встречи будущей в Анкоридже, сегодня, кстати говоря, Владимир Путин провел совещание по подготовке российско-американского саммита, вот, видимо, уже перед отъездом, да. И что он сказал? Он сказал, что администрация Трампа предпринимает энергичные усилия по прекращению боев на Украине. Что он еще сказал, Владимир Путин? Прилагаются усилия для того, чтобы выйти на договоренности, представляющие интерес для всех вовлеченных в этот конфликт сторон, чтобы создать долгосрочные условия мира и между нашими странами, и в Европе. Угу. И в Европе, он сказал. И он еще не исключил, что следующим этапом контактов США может стать выход на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями. Очень тоже важно, просто сразу много. Вот,
ну да.
А смотрите, еще вот что меня, собственно, что еще поражает в этой ситуации, ведь какая делегация-то у нас?
Мощная отправляется.
Просто мощная. То есть, получается, Владимир Путин, министр обороны Белоусов, Сергей Лавров, министр иностранных дел, Кирилл Дмитриев приедет. Кто еще? Силуанов даже, Минфин.
Это показывает, Минфин, что мы на самом деле очень хотим мира. И ради этого готовы на многое пойти. Опять же, понимаете, мне хотелось бы, чтобы меня правильно поняли, когда я говорю о тоталитаризме. Я очень люблю сравнение нацистской Германии и Сталинского Советского Союза, но они были вот тоталитарные государства. Это как, я не знаю, собака и кошка, да? Оба млекопитающие. Они абсолютно разные, да? Так и здесь. Россия не тоталитарное государство. Ну, это действительно так. И мы, как любое нетоталитарное государство, нормально, мы хотим мира. У нас население действительно настроено, в общем-то, благожелательно ко всем странам, и особенно к народам бывшего СССР, иногда пробиваются нотки раздражения, ну, потому что в условиях, когда гибнут люди, когда идут боевые действия, любое общество ожесточается. Но вообще-то, мне кажется, российская элита, она хочет выйти к нормальности, потому что, понимаете, всегда любой конфликт, любая гражданская война, это всегда не утончение общества, это всегда его огрубление, да. Вспомним гражданскую войну в России. В 18-м году, когда начиналось, у нас были кадеты, эсеры, меньшевики. Бог знает, кого только не было, да. Они становились на разные стороны в этой войне. А закончили эту войну ультралевые, значит, Ленин, Троцкий, Сталин с одной стороны с красными буденовцами, а с другой стороны монархисты, антисемиты, сторонники чтения протоколов сионских мудрецов с белой
стороны. Большевики все-таки победили.
Они победили, но я имею в виду то, что за время войны произошло упрощение и огрубление всего вот политического ландшафта. Да? Мы не хотим огрубления и упрощения. Мы хотим, как говорили наши историки, цветущей сложности. Но чтобы к цветущей сложности вернуться, нам нужно сейчас защитить свои интересы.
Угу. Журналист международного отдела «Комсомольской правды» Дмитрий Бабич сегодня в студии «Говорит Москва» в программе «Умные парни». Далее у нас новости, потом продолжим.
Интервью о самом важном, самыми опытными. «Умные парни».
15:36 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем программу «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва». 94,8 FM. У нас сегодня в гостях журналист международного отдела «Комсомольской правды» Дмитрий Бабич. Дмитрий Олегович, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте еще раз.
Я напомню наши координаты. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Видеотрансляция в телеграм-канале «Радио говорит МСК», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру. Дмитрий Олегович, наденьте, пожалуйста, наушники, у нас есть просто звонок, а слушатели послушаем, да, пообщаемся с нашей аудиторией. Здравствуйте, Вайс.
Да, здравствуйте, многоуважаемая Анна, не менее уважаемый эксперт. Я бы хотел своими вопросами поспорить с Дмитрием Бабычем.
Давайте.
Не кажется ли вам, что Марко Рубио, судя по его предыдущей деятельности в своей администрации, в том числе и Байдена, по репликам Линдси Грэма, которого возглавляет в том числе республиканцев в Сенате вместе со спикером Джоном Туном, антироссийское лобби, и которого единственного Трамп приглашает поиграть в гольф, обсудив международные вопросы, стали русофилами? Это первый вопрос. Вы упомянули законодательную и исполнительную власть, которая ограничивает полномочия президента. Но есть еще так называемый объединенный комитет начальников штабов, куда приглашают владельцев заводов, газет, пароходов обсудить не только экономическую политику и внешнеполитические вопросы, но и военные вопросы. А я напомню, что есть такая неформальная, но авторитетная организация в США, как Совет внешних отношений, куда входят и владельцы транснациональных корпораций, которые производят оружие. Как вы смотрите на это? Спасибо большое.
Ну, отличный вопрос. Я во многом понимаю, может быть, даже разделяю скептицизм нашего слушателя. Ну, вот процитирую. У меня передо мной стоит последнее, лежит буквально, значит, выступление Линдси Грэма, террориста и экстремиста.
Да, обязательно.
Упомянув, да? Он сказал так насчет вот встречи на Аляске. «Я полностью доверяю нашему президенту. Пусть он встретится с Путиным. Я верю, что он проведет эти переговоры с позиции силы, и пора прекратить эту войну достойным образом. Я убежден, что президент Трамп получит то соглашение, которое будет нам выгодно». Конец цитаты. Понимаете, в нынешней ситуации в США у Трампа так много власти, и он так, прямо скажем, авторитарно с ней обращается, что вот эти все люди, ведь большинство русофобов, они помимо того, что они не любят нашу страну, они же очень часто просто трусливые, да? Вот я знал Фиону Хилл, она здесь жила 5 лет, прикидывалась русофилкой и так далее. Оказалось, что она, даже когда ездила на этот самый Валдайский клуб, уже работала в спецслужбах США. Она сама это рассказала, когда стала работать помощницей Трампа. Она врет просто, понимаете? Она же прекрасно знает, в какой стране она жила. Вот, это подлецы, и подлецы, они очень редко идут против власти, это же опасно. Вот поэтому и Линдси Грэм сейчас, я полностью доверяю нашему президенту, да? Вот, это не значит, что те структуры, которые упомянул слушатель, вот этот совет по внешним сношениям, да, Council on Foreign Relations, что они так изменились и станут нашими друзьями. Нет. Просто в данный момент сейчас окно возможностей. У Трампа есть контроль над ситуацией. Он многое решает. Его взгляд на конфликт между Украиной и Россией очень упрощенный. Он употребил такое выражение, когда говорил о территориях, которые мы приобрели, «oceanfront property». То есть, недвижимость с видом на море. Угу. Это у девелоперов самая дорогая недвижимость, оказывается, да? Вот. Он это сказал, и что из этого следует? Он считает, что Россия приобрела очень ценные вещи, которые у нее будет не так легко выкупить, да? Но он же не понимает, что на самом деле нам нужны не квадратные километры. Россия не собиралась бороться с Украиной за территорию 30 лет. Если бы Украина была дружеским государством, я помню «Настрой народа» в 91-м году и после, да живите как хотите, пожалуйста, только живите как Канада с США с нами, только не будьте нашими врагами, да? Вот, но, к сожалению, Украина не смогла в какой-то момент, она просто сдалась националистам, нацистам, я бы даже сказал, на самом деле. Мы все это помним, как это происходило. Это, кстати, происходило насильственно. Нам нужно всем помнить, что 38 полицейских убили в Киеве во время Майдана. У нас вот эту цифру мало кто знает, а она очень точная, многое показывает. Вот. Нет, они не изменятся, но вот сейчас Трамп может принять решение, которое дадут нам все-таки территории и прекратят боевые действия. Это уже очень важное начинание. Я напомню, что, вот, например, Корейская война, да, ведь договора мирного не подписано. Это было перемирие, которое в 1953 году заключили, а потом оно продлялось и продлялось и продлялось. Почему? Uh-huh. Потому что ни одна из сторон не хотела выглядеть как, так сказать, злодей, да, который вот нарушил установившийся мир. Вот, поэтому, ну, есть надежда. Нет, конечно, нет уверенности, что все будет хорошо. Но появилась надежда. Поэтому, мне кажется, наш президент все-таки летит во враждебное государство, да, берет с собой практически все руководство страны. Это мужественный шаг, это риск, ну, прямо скажем. Тут есть элемент риска. Но, очевидно, он стоит свеч.
Очевидно, да, стоит свеч. А вот это вот еще интересная история, знаете, написал Телеграф, уже все обсуждают. Трамп собирается, якобы, собирается на встрече в Анкоридже предложить Путину доступ к природным ресурсам Аляски.
Ну, это,
и
знаете,
снятие санкций с российской авиаотрасли сразу так.
Это такой немножечко рекламный шаг. Знаете, очень точное определение Трампу дал один европейский журналист. Ярмарочный зазывало. Вот, у него, да, манеры ярмарочного зазывало. Ну, такая особенность. Вы знаете, в истории человечества были случаи, когда мир приносил и облегчение от страданий приносили люди, очень плохо образованные, не понимающие вообще, в чем они принимают участие, да, но они действовали, может быть, иногда в своих интересах, и наступал мир, да, и наступало какое-то, после того, как наступал мир, шло и экономическое процветание. Те политики, которые создали ялтинскую систему в 1945 году, понимали ли они все, что происходит вокруг них, были ли они моральными людьми, ну, знаете, ни Черчилль, ни Сталин, мы знаем по фактам, да, ангелами не были, но они создали систему, которая устояла, продерживала мир в Европе более 50 лет, на самом деле, да, то же самое Священный Союз, который, так сказать, усилиями России был создан в 1815 году, на Венском конгрессе, худо-бедно, а 100 лет без мировой войны в Европе было, да, была Крымская война, была Франко-Прусская война, но они были ничтожными по сравнению с Первой мировой войной и с наполеоновскими войнами, просто наполеоновские войны, тогда еще техника не была так развита, уничтожение людей, вот, так бывает, что политики, действуя в своих интересах, в соответствии со своими часто упрощенными представлениями о жизни, добиваются результатов, а другие умницы, специалисты и прочее заводят ситуацию в тупик и приводят ее к конфликту. Вот сейчас большое счастье, что вокруг Трампа нет ни одного профессионального специалиста по России. Специалисты по России в Америке – это такие враги нашей страны, очень часто такие подлецы, что слушать их абсолютно не только не полезно, но вредно.
Кондолиза Райс была специалистом по России.
Да, и к чему она привела
русский
Соединенные
язык,
Штаты?
Кстати, хорошо знал.
Ну, я даже ее, так сказать, общался однажды, ее запомнили в газете «Московские новости», где я работал, она в 88 году была там практиканткой в 34 года. Но, понимаете, тут в чем дело? Когда человек садится в определенное кресло, если он подлец, то он начинает ради этого кресла забывать друзей, мы это знаем, да, забывать собственную биографию, абсолютно превратно
понимать. Виктория Нуланд тоже, кстати.
Это я вот не помню, а хотя она тоже, по-моему, русист, но вообще, понимаете, вся эта история с госсекретарями и политиками-женщинами, она показывает, что нет простых решений. Вообще-то в Америке была идея, что надо продвигать женщин во внешнюю политику, потому что воевать хотят мужчины, а женщины вот вроде мирные. Вот было три женщины во главе внешней политики США. Кондолиза Райс, Мадлен Олбрайт, Хиллари Клинтон. Каждый из них устроил страшную войну. Ну, или, по крайней мере, во время ее, так сказать, работы разгорались войны. При Кондолизе Райс иракская, при Мадлен Олбрайт югославская, при Хиллари Клинтон ливийская. И все как-то вот, понимаете, если все так было просто, заменить мужчин женщинами и будет мир, наверное, давно бы уже сделали. Все сложнее.
Ну, если речь о мире, да, была еще Маргарет Тэтчер.
Ну, это я, мы уже не о США говорим.
Вообще железная леди.
Да, мы о не США говорим.
Да, но если уже
даже
женщин, да, они довольно жесткие очень часто женщины. Даже пожестче мужчин. А вот срочное, кстати, сообщение агентства ТАСС. Президент США не хочет вводить новые санкции против России. Его приоритетом является дипломатия, заявление Белого дома. А в то же время заявление ЕС как-то... что они не собираются смягчать санкции, даже если будут установлены какие-то мирные соглашения. И более того, готовят 19-й пакет, который в сентябре хотят принять.
Ну, уже давно речь идет о 19-м пакете, и мы видели, как они все вчера и позавчера просто истерично отговаривали Трампа от каких-либо серьезных решений во время этого саммита. Ну, тоже не будем бросаться в безудержный оптимизм, давление очень сильное. А Трамп, он такой человек, он все-таки, когда речь идет о сильном риске для него, он, ну, как бы меняет курс, да. Но дело в том, что ситуация просто заходит в тупик. Вот мы видим, если даже кто-то возражал против специальной военной операции, посмотрите, что сейчас творится. Немцы выделяют огромные средства, чтобы строить на Украине оборонные предприятия, да. Прилетал министр иностранных дел Германии в Киев, взял с собой всех руководителей немецкого военно-промышленного комплекса. Но если эти люди хотят мира, что же они там собираются строить-то военные заводы и делать танки, как только мир установится? Ну, делали бы их у себя, нет. Они хотят их делать на Украине.
Нет, а, собственно, они сейчас тоже пытаются восстановить свой оборонно-промышленный комплекс тоже в Европе.
Ну, то есть становится ясно, что, понимаете, это не был конфликт между Москвой и Киевом, что вот там что-то не поделили, не поняли. Это действительно мощная идеологическая структура,
Но
которая на нас наползала, наползала.
Существующее мнение, что просто у них, на самом деле, они израсходовали запасы, поэтому сейчас они их пополняют, чтобы они были.
Это не значит, что они себя мирно вели. Вспомните, и у нас тоже такая была военная доктрина в 2000-е годы, 2010-е. Маленькая армия, технически очень-очень оснащенная, побеждает в маленьких войнах, да? Вот все дистанционно. Они тратили огромные деньги на вот это суперсовременное оружие. А оказалось, что современная война – это тысячи километров окопов, обычные танки, они волшебные, да? Вот, то есть обычные вооружения в больших количествах. Вот что нужно, да, не все так сильно ушло.
Ну, и беспилотники, нет,
беспилотники. Беспилотники.
Это вот как раз новое.
Условно, это новое. Но в целом вот это представление, которое было после войны в Персидском заливе 91-го года, что войну выигрывают компьютеры, которые дистанционно, вы нажимаете кнопочки, они там все сжигают у противника, оказалось, что нет. Оказалось, что это ни экономически, ни технически невозможно. Война продолжает в чем-то напоминать Первую и Вторую мировую, если это серьезная война, а не избиение младенцев, там, каких-то повстанцев в горах. Вот. Но это не сразу поняли ни в Европе, ни в США, ни у нас. Мы тоже армию держали маленькую, боеспособную, готовя ее там каким-то небольшим экспедиционным операциям. Оказалось, все по-другому вышло.
7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Виктор Михайлович.
Да, Виктор Михайлович, здравствуйте.
Дмитрий Олегович, скажите, пожалуйста, вот в первой части своего выступления вы наделили субъектностью Трампа, но ведь известно, что он, так сказать, не самостоятельная фигура. Насколько он самостоятельен в принятии своих решений, а не подвержен давлению извне, со стороны глубинного государства?
Спасибо.
Я думаю, что, конечно, что такое глубинное государство? Я далек от мысли о том, что
это... не конспирологическое какое-то?
Вот 16 вот, человек, да, или там 8 где-то собрались. Мне кажется, что для меня глубинное государство, если уж так называть это, Это вот эта самая радикальная идеология, о которой мы говорили, ультралиберализм, и ее адепты, особенно в верховной власти, да, Евросоюза, США, безусловно, они там есть. Uh-huh. Кстати, адепты этой идеологии есть и у нас, и их было видно не так давно, да, и в СМИ, и даже в правительственных кругах, вот. Ну, то есть, если сравнить, то я бы сказал так. Я не верю, касательно революции 17-го года, гражданской войны, я не верю, что был еврейский заговор, но я верю в большевистскую идеологию, я ее видел, я ее понимаю, да, еврейского заговора не было, большевистская идеология была, угу. Вот, также и здесь, эта идеология, которая, безусловно, правит Евросоюзом, была очень влиятельна в США, в какой-то момент она смирилась с приходом Трампа к власти, я думаю, что это было связано с тем, что в какой-то момент там решили так, ну, наша гвардия, американцы, да, несла убытки все-таки последние десятилетия. Как вы думаете, если бы такие жесткие были правила, как сейчас по авторским правам, по всему, Япония и Южная Корея смогли бы создать автомобильную промышленность? Нет. Они пользовались американскими технологиями, американскими идеями, американцы им позволили создать свой автопром и разбогатеть, потому что они конкурировали с Советским Союзом за симпатии mm-hmm. населения в Юго-Восточной Азии. В итоге Детройт теперь брошенный город, да, американская, собственно, автоиндустрия от этого пострадала, да, от развития японской, корейской, а потом китайской. Вот, и в какой-то момент глубинное государство, если мы будем так называть, оно решило, ну, пусть придет этот товарищ, значит, Дональд Трамп, он проведет некоторые резкие реформы, он такой парень, не боится то, что называется bad press, его и так в газетах ругают, он не боится, что его будут ругать в газетах, он сделает вот эти неприятные, непопулярные шаги, американцы побогатеют, и все восстановится. Вот. Но при этом я абсолютно убежден, что они, во-первых, все-таки хотели, чтобы была Камала Харрис, они просто проиграли, угу. потому что за Трампом стоял действительно народ и значительная часть американской финансовой элиты.
Ну, вы знаете, Дмитрий Олегович, сейчас перебью, простите, по поводу Камалы Харрис, тут разные были теории. Что, возможно, даже специально демократы слили, потому что было понятно, что Камала Харрис, ну, это не проходной вариант.
Ну, это сейчас понятно, а я видел, как в нее вбухивались миллиарды, да, и как на нее работала вся медийная машина, угу. просто это действительно проиграл не только она, проиграл вот эта идеология. Угу. Вот. Но вот Трамп, он все-таки, это мы видим, да, он человек импульсивный, он человек независимый, действительно, в том числе иногда от здравого смысла. Я не хотел бы его идеализировать, да. Но, тем не менее, решение он принимает. И, сколь ни странно, это лучше, чем то сползание в пропасть, которое было до этого, когда решения не принимались, а просто все потихоньку, по логике этой идеологии, шло к беде. Понимаете, какая вещь? Обычно люди, когда говорят о диктатуре, предполагают диктатуру какого-то одного человека. Так бывает. Я вам скажу, диктатура идеологии хуже диктатуры одного человека. Потому что человек может испугаться или пожалеть. Он все-таки человек. А идеология, особенно тоталитарная, она не знает ни страха, ни жалости. Uh-huh. Что такое тоталитарная идеология? Это собрание упрощенных представлений людей о том, что их окружает и как проблемы надо решать. Ну, вот, например, такой ультрафеминизм, откуда он взялся? Ну, у массы женщин есть негативные впечатления от общения с мужчинами. Какой можно сделать упрощенный вывод? Все мужики сволочи, да? Вот вы получите ультрафеминизм. Такой, да. Это очень глупо, это очень примитивно, но это бывает, это резонирует с миллионами людей.
Ну, и про мужчин можно то же самое сказать, тоже есть такие
абсолютно
движения.
Абсолютно то же самое, да. Значит, насчет женщин. Вот, тоталитарная идеология – это упрощенное видение ситуации. Знаете, коммунистическая идеология – взять у богатых, все отнять и поделить. Куда проще? Будем прекрасно жить. Нацистская идеология взять, вот этот народ, он якобы развитый, с потрясающей историей, культурной, пусть он подавит другие народы. Это все тяга к упрощению. К сожалению, в нашем мире, да, где СМИ работают на миллиарды людей, да, угу. где вот все такое массовое, наклонность к тоталитарным идеологиям очень велика. Часто они побеждают на выборах. Они очень привлекательны медийно. Привлекательнее, чем разговоры с сложными экспертами, которые всегда говорят, вы знаете, с одной стороны, с другой стороны. Вот. В свое время откуда взялись think-tanks, да, вот эти мозговые центры в США? Рейгану надоело, что когда он хотел напасть на какую-нибудь страну, он обращался в университеты к ученым, а те ему говорили, ну, вы знаете, с одной стороны так, с другой стороны вот это. Они же ученые, да, у них 100 примечаний. А он подобрал таких покладистых якобы экспертов, которые собирались вот в эти мозговые центры, ничего не делали, студентов не учили, но когда ему надо было напасть там на какую-то страну, они говорили, все будет прекрасно. И их цитировали газеты, и все было удобно. Им,
знаете,
деньги давали.
Да, знаете, еще у нас просто мало остается времени, о чем еще хотел спросить. Хотел обсудить вообще положение Зеленского сейчас, поскольку перспективы-то у него довольно мрачные.
Мне, честно говоря, его судьба глубоко безразлична, потому что, ну, человек совершил ужасные дела. Если бы ему самому, я думаю, показали его будущее, он бы ужаснулся. Вот. Но это тот случай, когда неудавшийся, так сказать, актер полез в политику, как Гитлер был неудавшийся художник. Вот, уж лучше занимался бы чем-нибудь другим. Но это, кстати, показывает, вы знаете, извините, даже вот тот факт, что он оказался таким диктатором и оказался такой бякой, в общем, это показывает, что все-таки что-то у нас не в порядке было с юмором. И в конце Советского Союза, и в постсоветские времена обычно веселые люди, смешливые, да, они добрые. А у нас был юмор какой-то разрушительный, да. Сначала он действительно освобождал, поэтому так популярна была книга Бахтина о смеховой культуре в 70-е годы, помните, да? Для того, чтобы расшатать систему, нужно было начать ее высмеивать. По Марксу человечество, смеясь, расстается с прошлым. Но в какой-то момент этот смех стал разрушительным, циничным. И вот Зеленский – порождение этого адского смеха.
Ну, кстати, да, это очень, кстати, так литературно, красиво вы сейчас сказали.
Спасибо.
Но, да, я просто хочу сказать, что как раз и говорят, что, как правило, вот все клоуны и юмористы, они, как правило, злые люди.
Ну, давайте
вот,
не
это
будем обобщать.
Это обратка такая, да.
Не
да,
будем
да.
обобщать.
Такой штамп есть, по крайней мере.
Но очень часто, да. Но, тем не менее, не будем обобщать. Мне кажется, он был в первую очередь не... даже не юморист, а, так сказать, организатор юмористов. Вот. И, ну, мы же с вами помним, да, очень часто сначала в 80-е годы это все было смешно, 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 а в 90-е та же фраза вызывала отвращение, да, как когда-то случайно женщина сказала, в Советском Союзе секса нет, а потом на каждой презентации какого-нибудь порнографического журнала и так далее выходили старички, и они, каждый из них начинал свою речь вот с этой фразы.
Ну, вы знаете, да, что это же искажённо, это вырвано из контекста.
Конечно,
была
во-первых,
фраза...
вырвано из контекста, во-вторых, тогда люди стремились к свободе, тогда это было нужно. А в 90-е годы эта фраза уже была конформизмом, понимаете? Uh-huh. Она была прикрытием для действительно издевательства над человеком. Не для свободы, а для издевательства.
Это свобода, и это, опять же, кстати, работа СМИ в то же время,
ну,
которые
да.
просто исказили высказывания
в свое время, да.
этой женщины, да, вырвали его из контекста.
Ну, еще очень сложно объяснить современным поколениям, что слово «секс» в те времена в русском языке имело немножко другое значение, чем у нас. Сейчас оно у нас имеет значение, как в английском. Без оттенка чего-то неприличного и ужасного. А тогда это было страшно. Да.
Это было страшно. Журналист международного отдела «Комсомольской правды» Дмитрий Бабич был в эфире радиостанции «Говорит Москва» в программе «Умные парни». Спасибо большое, Дмитрий Олегович.
Пожалуйста.
Спасибо. С вами была Анна Соловьева. Всем пока.